В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Ицхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Отчаяние избирателей». Как Грузия устала от выборов за неделю, за несколько дней до развязки.
Не проголосую ни за одного. Себя обманываю. Смотрю, хватаю. Столько грязи не хочу. Да хоть утопитесь в дерьме.
Клуб погибает, но не сдается. Как успешная борьба с мраморным бедствием отразилась на нынешнем урожае абхазских мандаринов?
Мраморный клуб не побежден. И победить его не так просто, как нам бы хотелось. Проблема существует уже раньше, чем в Абхазии, и в европейских странах, в Америке.
Теленачальник против журналиста «Эхо Кавказа», человек, обещавший прострелить голову Ирине Келексаевой, продолжает свою борьбу.
Венцом его разоблачений стали попытки уличить Ирину Келексаеву в попытках продать архив телевидения одному из лидеров оппозиции Замбулату Тадееву и организовать государственный переворот с лидером коммунистической партии.
Все это, а также галстуки президентов, оборона и другое российско-абхазское единство, блог Геннадий и грузинский совбез умер, да здравствует грузинский совбез, учитель черкесский, не отходя от смартфона, какое жилье в Грузии считать достойным, рубрика «Голоса», обзор прессы и, как всегда, по четвергам «Панорама», поговорим о футболе с политическими рисками и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Лондон согласовал с Евросоюзом проект соглашения о своих связях после Брекзита. Выступая в Палате общин, Мэй назвала соглашение правильной сделкой. После заседания в Нижней Палате парламента премьер также провела переговоры по выходу из Евросоюза с членами правительства. О том, что Евросоюз и Лондон согласовали проект политической декларации о своих связях после Брекзита, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск. Теперь документ должны одобрить лидеры 27 стран, которые останутся в ЕС после выхода Великобритании. В это воскресенье главы европейских государств обсудят проект Брекзита на саммите в Брюсселе. Документ, в частности, затрагивает вопросы торговли и безопасности. Испания проголосует против соглашения Великобритании с Евросоюзом по Брекзиту из-за недостаточной проработки проблемы Гибралтара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства утверждают, что Мадрид настаивает на двусторонних переговорах между испанским и британским правительством. Гибралтар – это заморская территория Британии. Ее жители имеют тесные связи с Испанией. И в 2016 году большинство из них проголосовало на референдуме против выхода из Евросоюза. В связи с этим власти полуострова начали обсуждать варианты сохранения членства в ЕС. При этом многие жители Гибралтара не хотят выходить из состава Британии. Американским военным на границе с Мексикой разрешили применять оружие и задерживать мигрантов в случае беспорядков и угрозы жизни сотрудникам таможни или пограничной охраны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Президент видит необходимость в поддержании пограничного патруля, и вчера поздно ночью мы получили приказ осуществить дополнительные меры. Мы прикидываем, какими они должны быть.
Мэттис добавил, что в напряженной ситуации на принятие решения есть всего несколько минут. При этом законы в США запрещают в мирное время наделять армию полномочиями полицейских. К южной границе Соединенных Штатов приближается караван мигрантов из Латинской Америки. Они планируют попросить убежища. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в караване есть головорезы. К границе направили около 6 тысяч американских военных.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 83. Еще 560 человек числятся пропавшими без вести. Местные власти подчеркивают, что большинство людей из этого списка, возможно, живы. Просто они не знают, что их считают пропавшими. Пожары в Калифорнии продолжаются уже более 2 недель. Огнем уничтожены около 14 тысяч домов. Вчера на севере Калифорнии прошел первый за несколько месяцев дождь. Он помог пожарным в борьбе с огнем. Однако теперь возникли риски для спасателей, которые продолжают поисковую операцию. Нынешние пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. В 1918 году из-за огня, вызванного лесными пожарами, погибли более 1000 человек. Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, согласно которому в основном законе закрепляется курс страны в Евросоюзе и НАТО. За это решение при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовало 311 депутатов, то есть конституционное большинство. Во время рассмотрения этого вопроса в Верховную Раду прибыл президент страны Петр Порошенко. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что будь Украина членом Североатлантического союза, Россия не решилась бы аннексировать Крым и развязать конфликт в Донбассе. Накануне Конституционный суд обнародовал решение о соответствии законопроекта касательно европейской и евроатлантической интеграции к основному закону. Теперь для закрепления в Конституции и стремления Украины к членству в ЕС и НАТО депутаты должны будут поддержать этот документ конституционным большинством во втором чтении на следующей сессии парламента в 2019 году. Саудовский принц Мухаммед ибн Салман перед убийством журналиста Джамаля Хашаги отдал приказ заставить его замолчать. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News. Подтверждения этой информации из других источников нет. Салман якобы отдал такой приказ в телефонном разговоре. Беседу перехватило Центральное разведывательное управление США. Директор ведомства Джина Хаспил, как утверждается, рассказала о существовании записи во время визита в Анкару. Колумнист газеты «The Washington Post» Джамаль Хашаги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц Салман. США ранее ввели санкции в отношении 17 подданных королевства, которые предположительно входили в состав так называемой оперативной группы по устранению Хашаги. 61% россиян считают, что президент России Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Таковы данные опроса Левада-центра, опубликованного сегодня. Это максимум за все время исследований. Еще 22% полагают, что президент ответственен в некоторой мере. 10% россиян уверены, что Путин все делает правильно, а проблемы возникают из-за нерадивых и коррумпированных чиновников.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Отчаяние избирателя. Крайне негативная предвыборная кампания в Грузии дает о себе знать. В грузинском сегменте соцсетей все чаще можно встретить комментарии отчаявшихся граждан, ставших от черного пиара обвинений, которыми обмениваются сторонники кандидатов в президенты от оппозиции и правящей партии. Как это может повлиять на активность избирателя и исход второго тура, попыталась выяснить Мзия Парисишвили.
«Столько ненависти, агрессии, какой грязью поливаем друг друга, уже невыносимо», написала на своей странице Facebook Анна Нацлишвили, парламентский секретарь уходящего президента Георгия Марквелашвили, после того, как на ее странице развязалась острая полемика между сторонниками и противниками двух кандидатов в президенты. Досталось и самой Анне Нацлишвили, а все из-за того, что чуть ранее она подвергла критике сына кандидата в президенты Саломе Зурабишвили Теймураза Горджастани. Накануне он вызвал на дебаты старшего сына главного соперника его мамы Григола Вашадзе Нодара. Теймураз хочет посостязаться с Нодаром в грузинском, чтобы доказать, кто больше грузин. До сих пор было известно лишь то, что сын Вашадзе от первого брака Нодар живет за рубежом, предположительно в России. Но выяснилось, что он лицо с ограниченными возможностями. Таким образом, Гурджистани, считает Анна Нацлишвили, попросту оскорбил Нодара Вашадзе, вызвав его на дебаты. В эти дни многие говорят о том, что второй тур – это выбор наименьшего зла. По этому принципу, набравший чуть более 1% голосов избирателей, кандидат в президенты от Гирчи Зураб Джапаридзе намеревался голосовать во втором туре за кандидата от оппозиции Григола Вашадзе. Но накануне со своей страницы Facebook он сообщил.
«Не проголосую ни за одного. Себя обманываю. Смотрю, глотаю. Столько грязи не хочу. Да хоть утопитесь в дерьме».
Со свойственной ему прямотой отписался Зураб Джапаридзе. Сложившаяся ситуация крайне не нравится и докторанту публичного права, главе НПО «Демократическая инициатива Грузия» Георгию Мшвенирадзе. Тем не менее, он намерен принять участие в голосовании.
Я не разделяю мнение о том, что отказ от участия в голосовании – это протест. Думаю, напротив, чем больше людей пойдут на выборы, тем лучше итоги выборов отразят настроение общества. Но то, что мы видим, это ненормально. В демократических странах такие предвыборные кампании не проводят. Проблема в том, что кандидаты выстраивают свою кампанию не просто на негативе, но затрагивают их личную жизнь. Если мы хотим создать общество, уважающее права человека и частную жизнь, примеры этого в первую очередь должны нам подавать политики.
Но, видимо, грузинские политики пока не спешат подавать позитивный пример. До второго тура остается 5 дней, и обе команды намерены вывести в день голосования как можно больше своих сторонников и избирателей. А большинство из них в первом туре предпочли остаться дома. Таких было больше половины из более чем 3 миллионов избирателей, значащихся в избирательных списках. Уже известно, что Европейская Грузия, кандидат которой Давид Бакрадзе набрал 10% голосов, намерена во втором туре проголосовать за кандидата Нацдвижения и оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Грикола Вашадзе. Еще одна оппозиционная партия «Альянс патриотов», которая в 2016 году попала в парламент 8% голосов, свою поддержку во втором туре обещает правящей силе «Грузинская мечта» и лоббирующему ее кандидату Саломе Зурабишвили. При таком раскладе у оппозиции есть моральное преимущество, считает политолог Леван Цуцкерице.
Думаю, оппозиция в том положении, что смело может сказать своему избирателю: «Не оставайтесь дома. Видите, какой результат у нас был в первом туре. На стороне грузинской мечты огромный финансовый и административный ресурс. И хотя в первом туре этими ресурсами воспользовались, желаемый результат все равно не получили. Не знаю, насколько правящая сила до второго тура сможет вселить надежду и вызвать доверие разочарованного избирателя. Очень мало времени. Самым правильным, мне кажется, и это было бы хорошо для самой грузинской мечты, это не попытаться манипулировать волей избирателя путем финансового и административного давления.
Даже если такое не произойдет, Леван Цуцкерице не ожидает массовой фальсификации во втором туре. Все-таки очень много наблюдателей будут присутствовать. По словам политолога, чем больше сейчас будет грузинская мечта прибегать к борьбе без правил за президентское кресло, тем больше у нее шансов проиграть предстоящие парламентские выборы. А они состоятся через 2 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему выборов и их скандальности. Этой скандальности, по мнению многих, добавило к выборам решение правительства Грузии опростить долги 600 тысячам избирателей. По мнению нашего автора Гиенодиева, желание власти перед выбором простить долги нет ничего нового. Примерно этим занимался перед выбором, скажем, и Михаил Саакашвили. Правда, безуспешно.
Результаты первого тура заставили многих более оптимистично смотреть на грузинскую политическую жизнь. Оказывается, и в условиях правления Бидзины и Иванишвили выборы могут быть конкурентными, и оппозиция даже имеет шансы на победу. Однако сам характер кампании настраивает на более пессимистический лад. Чем выше конкуренция, тем кампания грязнее, а уровень дискуссий примитивнее. Похоже, лидер национального движения и в глазах многих оппозиции в целом Михаил Саакашвили решил, что причиной падения его популярности была излишняя приверженность его правительства либеральным идеям. Здесь подразумевается как неолиберальная экономическая политика, то есть приоритет рыночным механизмам, низким налогам, минимальной регуляции, открытость для иностранных инвестиций, так и социальная политика, ориентация на государственный патриотизм вместо этнического национализма, поддержка прав этнических и религиозных меньшинств, отмена визового режима для многих стран мира, сравнительная легкость приобретения собственности и получения права на жительство в Грузии для иностранных граждан. После раскола его партии большинство фигур, считавшихся наиболее последовательными приверженцами либерального курса, оказались в отколовшейся Европейской Грузии. Саакашвили же последовал глобальной моде на популизм. Многие считают, что его новым ментором стал Виктор Орбан, венгерский отец нелиберальной демократии, которого Саакашвили называет другом. Последние месяцы риторика националов, особенно лично Саакашвили, становилась все более популистской. Они, казалось бы, состязались в этом с правящей партией. К Грузинская мечта и националы в один голос утверждали, что в бедности грузин виноваты прежде всего банки, они же ростовщики, которых надо поприжать. Националы внесли законопроект, призванный усложнить иностранцам право на проживание в Грузии. Тем самым они противопоставили себя собственной старой политике. Венцом этой популистской волны стало заявление сначала Саакашвили, а затем оппозиционного кандидата в президенты Григола Вашадзе, что государство должно взять на себя долговые обязательства граждан, которые попали в кабалу к банкам и не могут выплатить взятые кредиты. Это вызвало протесты со стороны даже стойких сторонников оппозиции. Почему это средства людей, которые честно платят свои налоги, должны тратиться на тех, кто этого не делает? Грузинская мечта, которая после неудачи в первом туре президентских выборов стала проявлять признаки паники, тоже решила, что спасение в экономическом популизме. 19 ноября, за 9 дней до второго тура, премьер Мамука Бахтадзе сделал сенсационное заявление. Кредиты безнадежных должников до 2000 лари будут обнулены. Это, по данным правительства, около 600 тысяч людей и 1,5 миллиарда лари, примерно 560 миллионов долларов. За счет кого? Как объяснили премьер-министр и затем министр финансов, социальную ответственность проявил фонд «Карту», то есть фактически лидер правящей партии Бедзина Иванишвили, которому группа «Карту» принадлежит. Благодаря ему большая часть населения грузится избавиться от налогов или их части. Обнуление намечено на вторую половину декабря. Многие засомневались, выполнит ли Иванишвили свое обещание. Но, возможно, астрономическая для Грузии цифра в 1,5 миллиарда лари вводит в заблуждение. А на самом деле олигарху придется выложить во много раз меньше. Банки и так время от времени списывают безнадежные долги, а тут их можно пусть по дешевке, но продать политически заинтересованному банку, который потом эту покупку выкинет в корзину. Проблема в другом. Фактически мы стали свидетелями массового и неприкрытого подкупа избирателей. Да, оппозиция тоже делает популистские обещания, но она надеется лишь на то, что в будущем сможет распоряжаться ресурсами государственного бюджета. А вот у партии власти есть человек, который может вынуть деньги из собственного кармана и объявить, что простил долги 600 тысячам человек. Как с этим состязаться? Купится ли на это избиратель, мы увидим скоро. Но для любого ясно, Иванишвили решил раскошелиться потому и только потому, что его кандидат не смог выиграть первый тур и вполне мог проиграть второй. Так что чувство глубокой благодарности у людей может и не возникнуть. Хотя не исключено, что трюк сработает, и Саломе Зурабишвили, кандидат от Иванишвили, действительно станет президентом Грузии. Но что потом? Как исправлять глубоко пошатнувшуюся репутацию? Как выигрывать действительно важные парламентские выборы через 2 года. Сколько это будет стоить тогда?
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Кавказа.
Я напомню, перед этим вы прослушали позиции нашего постоянного автора Гиеноди. Мы продолжаем нашу программу, переходим к другим темам. Вчера в Сочи президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимбов встретился с президентом России Владимиром Путиным. О чем говорили президенты с глазу на глаз, никто не знает. Но настроение после беседы у них было хорошее. Подробности у Елены Заводской.
Встреча началась вечером, около 8 часов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подъехал к зданию резиденции российского президента Бочаров-Ручей, и Владимир Путин встречал его на крыльце. Они обменялись рукопожатиями, тепло обнялись и под щелчки множества фотоаппаратов прошли в зал. Президент России Владимир Путин на правах хозяина первым взял слово и сказал:
«Уважаемый Раул Дмитриевич, я очень рад вас видеть. Мы встречались летом этого года, по сути, юбилея республики. Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, которые, безусловно, носят особый стратегический, союзнический характер. Мы с вами договорились, что увидимся в такой максимально нейтральной обстановке, поговорим по текущим, а рабочим вопросам, их наверняка много, товарооборот у нас растет, но, в общем, небольшими темпами, 5% в прошлом году, 2% за первые 9-10 месяцев текущего года. И предприятия, правда, наши работают там, но я думаю, что этого недостаточно. Вы и тогда говорили, что нужно дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики. Я очень рад вас видеть для того, чтобы действительно в такой неформальной практической обстановке поговорить по всем вопросам, которые вы считаете наиболее актуальными.
В ответной речи президента Абхазии Рауля Хаджимба прозвучало:
уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам выразить благодарность за возможность вновь встретиться с вами после наших августовских встреч. Есть вопросы, которые, наверное, следовало бы нам обсудить. Наши встречи уже стали традиционными, и они свидетельствуют о тех как раз таки отношениях, которые складываются между нашими государствами. За это время работа по линии инвестпрограммы проводится интенсивно, есть успехи. Не менее важными для нас являются те работы, которые проводятся по линии инвестиционного агентства. Есть объекты, которые уже на стадии завершения, есть уже мероприятия, которые завершены, и объекты приступили уже к работе, особенно в части аграрного сектора. Ну и те работы, о которых мы с вами говорили по линии информационно-координационного центра, оборонного ведомства, которые непосредственно сейчас активно работают, за этот год проведены мероприятия более 94, которые свидетельствуют как раз таки об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами. Это важно для Абхазии и нужно для того, чтобы еще раз продемонстрировать наши отношения.
Вот, собственно, и все, что стало известно публике. После официальных речей президенты удалились для беседы. В это время Владимир Путин обратил внимание Рауля Хаджимба на то, что у них практически одинаковые галстуки. Встреча проходила с глазу на глаз и длилась около часа. После ее завершения настроение у президента было хорошее, но журналистам они ничего не сказали и скобки не раскрыли, оставив широкое поле для предположений и гадания на кофейной гуще. Владимир Путин проводил Рауля Хаджимба к машине, и они тепло распрощались до новой встречи. Владимир Путин прибыл в Сочи 16 ноября. Встреча с Раулем Хаджимба была плановая и готовилась загодя. Ее подготовкой занималась администрация президента России. Ни о времени предполагаемой встречи, ни о ее тематике у пресс-службы абхазского президента конкретной информации не было. Пресс-служба Кремля накануне встречи информировала российские СМИ о том, что планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. Это восьмая встреча двух лидеров. Первая состоялась в августе 2014 года в подмосковной резиденции Путина в Новоогарёво сразу после избрания Хаджимба президентом. Вторая встреча прошла в Бочаровом ручье через два месяца, в ноябре 2014 года. На ней был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Третья встреча была через полгода, в мае 2015 года. Президенты обсуждали взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. В 2016 году они встретились дважды, в феврале и декабре, и обсуждали взаимодействие в сфере экономики и безопасности. Шестая встреча прошла в Абхазии, в Пицунде, в августе 2017 года. На ней было подписано соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. И 24 августа нынешнего года во время рабочего визита в Москву президенты нашли время для встречи, и Рауль Хаджимба вручил Владимиру Путину орден Акдзепша первой степени за большой личный вклад в развитие абхазской государственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня прекратил свое существование Совет Безопасности Грузии. Накануне президент Георгий Маргилашвили подписал соответствующее постановление парламента. Согласно планам правительства, до конца года будет сформирован подчиненный премьеру аналогичный орган, но без участия президента. В оппозиции считают недопустимыми действия властей. Смену вех анализирует Ираклий Арагверидзе.
До сегодняшнего дня Совбезом руководил президент Грузии. Постоянными членами Совбеза являлись премьер-министр, главы силовых ведомств и ключевых парламентских комитетов, начальник службы госбезопасности, помощник президента по вопросам национальной безопасности и глава Генштаба вооруженных сил. К 2014 году, когда начались разногласия между основателем грузинской мечты Бедзиной Иванишвили и президентом страны Георгием Маргвелашвили, члены Кабмина попросту стали игнорировать заседания Совбеза. А после 2016 года в ходе работы над поправками в Конституцию было принято решение по его переподчинению. В правительстве времен премьера Ираклия Гарибашвили был создан Совет по управлению кризисами и безопасности, который по большинству вопросов дублировал функции президентского совбеза. Президентской администрации призвали правительство в сжатые сроки сформировать новую структуру. Заявление озвучила парламентский секретарь президента Анна Нацлюшвили.
После принятия присяги президентом вступают в силу новые конституционные изменения. К сожалению, такого института не существует, и сроки его создания весьма туманны, что является недопустимым для стран, находящихся в таком же положении, как Грузия.
Ответ прозвучал от главы комитета по здравоохранению Акакия Зуидзе. Депутат призвал не драматизировать ситуацию.
При премьере страны будет создана аналитическая структура, которая будет координировать работу силовых ведомств и реагировать на стоящие перед страной вызовы. В скором времени в парламент поступит законопроект, на основании которого будет сформирована новая структура. Пока трудно сказать, будет ли в ней представлен президент.
В оппозиции считают, что власти заранее решили исключить из совбеза президента, опасаясь за непредсказуемый итог выборов. По словам главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, правящая партия пошла по пути создания формальной и неработающей структуры.
Создается эдакий мини-кабинет, представленный силовыми министрами, что неправильно. В нем однозначно должен быть представлен президент, являющийся верховным главнокомандующим. Комплектование новой структуры по партийному признаку нанесет серьезный вред безопасности и управлению страны.
Аналогичное мнение высказал представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Очень важно, как будет скомпонована новая структура и будет ли в ней представлен президент. Однако перспективы создания нового института туманны. Свежо на памяти выступление премьера в парламенте, где он открытым текстом заявил, что такая структура не нужна и ее функции будут совмещены с правительством. Подобная риторика граничит с абсурдом.
Эксперт в вопросах безопасности Георгий Гапуранидзе напомнил, что согласно новой редакции Конституции и без того скудные президентские полномочия будут более урезаны. Однако полное отстранение от вопросов безопасности президента все же выглядит нелогичным, считает эксперт.
Согласно имеющейся у меня информации, кроме президента в новой институции не будет представлен начальник генштаба, что считаю неоправданным. Думаю, не является проблемой, если она будет подчинена правительству. Но для полноценного анализа вопросов безопасности в нем желательно присутствие президента. Не стоит забывать, что он имеет высшую выборную степень легитимности в стране, что предоставляет ему роль арбитра при разрешении внешних и внутренних политических кризисов.
Заявил Георгий Габранидзе. Главный редактор военного журнала «Арсенали» Ираклий Ладашвили также не видит проблемы в переподчинении новой структуры правительству. В то же время аналитик заявил «Эху Кавказа», что все же считает желательным введение президента в состав обновленного совбеза. Из Тбилиси Ираклий Арагверидзе. Специально для «Эху Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Министр юстиции Грузии отрицает информацию о готовящейся фальсификации удостоверений личности граждан Грузии в преддверии второго тура президентских выборов. Сегодня Тея Цулукиани обвинила во лжи неправительственные организации, заявившие о поступивших к ним сведениях такого рода. Согласно заявлению Цулукиани, НПО распространили ложную информацию по заданию оппозиционной партии «Единое национальное движение». Накануне прокуратура уже опросила исполнительных директоров Международной прозрачности Грузия и Ассоциации молодых юристов Грузии Эку Гигаури и Ирму Павлиашвили. Главы НПО вновь отказались назвать имя информатора. Возможность не указывать источник информации правозащитникам дает закон. Вместе с тем они призвали прокуратуру провести проверку полученной информации. По мнению главы Минюста, теперь НПО пытаются замять скандал, так как не могут представить убедительных доказательств распространенных ими сведений. Таким образом, уверена Цулукиани, НПО поставили себя в трудное положение. По словам Цулукиани, власти требуют продолжения следствия, чтобы факт лжи стал еще более ясным для общества. Руководитель службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гамилаури ответил сегодня на вопросы журналистов по поводу спецоперации, проведенной в прошлом году на окраине Тбилиси, где была ликвидирована террористическая группа Ахмеда Чатаева. «Очень хочу рассказать о многих деталях, чтобы люди увидели, что планировалось. Придет время, и со всего будет снята завеса», заявил глава грузинской спецслужбы представителям СМИ, информирует агентство IPN. Журналисты также поинтересовались, почему не удалось обнаружить отпечатки пальцев, получившего смертельное ранение во время спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тимирлана Мачеликашвили на ручной гранате, найденной силовиками в его комнате. Как пояснил Гамилаури, отпечатки, взятые из гранаты, оказались непригодными для идентификации. Что касается обвинения, что гранату принесли в дом сами правоохранители, он заявил, что это не соответствует действительности. По заявлению руководителя СГБ, со временем многое, что касается проведенной в прошлом году антитеррористической операции, станет доступным для широкой общественности. Как отметил Гамилаури, есть много деталей, о которых он сейчас не имеет права говорить. В связи с празднованием самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дня мужества и народного единства, а также согласно календарю праздничных дней и памятных дат республики, пятница 23 ноября считается выходным днем, сообщает пресс-служба правительства республики. 23 ноября 1989 года небольшая группа юго-осетинской молодежи преградила путь многотысячной колонии грузинских неформалов, которые намеревались провести митинг в центре Цхинвали. После этого 23 ноября стал именоваться Днем мужества и народного единства. Юго-осетинская компания «Модульные технологии Осетии» подписала коммерческое соглашение с холдингом «Хамшо Интернешнл Групп». Как сообщил информагент СВУРЕС, заместитель президента торгово-промышленной палаты самопровозглашенной республики Южная Осетия Вахтанг Джиккаев, в соответствии с подписанным соглашением, сборные конструкции, производимые юго-осетинской компанией, будут поставляться из республики в Сирию.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Следственный отдел МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в возбуждении уголовного дела в отношении директора ГТРК ИР Георгия Келексаева. Месяц назад это он в присутствии свидетелей угрожал журналисту Ирине Келексаевой, прострелить голову, а позже уволил с радио. Ирина Келексаева говорит, что намерена обжаловать это решение.
Правоохранительные органы Южной Осетии так спешили уложиться в отведенный для ответа месячный срок, что наспех состряпаны документы забилуют ошибками, как механическими, так и фактическими. Первое, что бросилось в глаза, когда я сегодня получила его на руки, должности с цифрой 6, а также путаница с датой. Поступило заявление Келексаевой Ирины Зелимовны в том, что 12 августа 2018 года Келексаев Георгий угрожал ей физической расправой. В моем заявлении указана совсем другая дата – 12 сентября 2018 года. года. Первый абзац посвящен пересказу показаний директора ГТРК ИР. В нем Георгий Хелексаев описывает меня как злостную прогульщицу, которую он уволил за систематические пропуски и прогулы на работе. Он также рассказал, что не общался со мной с 2011 года, и конфликтов между нами никогда не было. О том, почему я перестала замечать его существование с 2011 года, Хелексаев скромно промолчал. Именно в этот год, когда в Южной Осетии вспыхнули массовые протесты, я была назначена им иконой бархатной революции от журналистики. Пытаясь услужить тогдашнему руководству республики, Георгий Георгиевич не уставал докладывать о моей антигосударственной деятельности во все самые страшные и важные вышестоящие инстанции. Венцом его разоблачений стали попытки уличить Ирину Келихсаеву в попытках продать архив телевидения одному из лидеров оппозиции Замбулату Тадееву и организовать государственный переворот с лидером Коммунистической партии Южной Осетии Станиславом Кочевым. Все это должно было произойти в стенах телевидения, где я на тот момент работала главным редактором. Последний абзац, пересказанный следователем МВД со слов Георгия Георгиевича, оказался не менее занимательным. Так вот, оказывается, со дня его назначения на должность директора я, видимо, во время постоянных прогулов, чтобы как-то развлечь себя неустанно, начала клеветать на него в соцсетях, публиковать в соцсетях и СМИ неправдивую информацию. Есть у Келихсаева и своя версия того, как он оказался 12 сентября в кабинете главы комитета информации и печати Марии Кутаевой. Якобы пришел передать мне, чтобы я прекратила писать про него дезинформацию. Дальше золото. Цитата. «С его стороны в сторону Келихсаева Ирины не было прямой угрозы. Если бы была угроза, то последовали бы действия». Конец цитаты. «Я сегодня весь день неохотно морщила лоб, пытаясь вспомнить хоть одно из моих упоминаний его важной персоны в социальных сетях, даже после угроз моей жизни. Как не смогла вспомнить ни одного замечания, выговоров или предупреждений с его стороны по поводу моих, в кавычках, систематических прогулов. 12 сентября 2018 года Келихсаев был вызван главой Госкомитета Марии Кутаевой вместе с моим непосредственным начальником, директором радио ИР, которых она предупредила о неправомерности и незаконности действий Георгия Келихсаева, а не чтобы выслушивать его жалобы на мою контрреволюционность. Именно во время этого разговора, в присутствии двух должностных лиц, третье должностное лицо, директор ГТРК ИР Келихсаев Георгий, и пообещал прострелить мне голову пистолетом, который он возит под сиденьем автомобиля, только чтобы не допустить моего возвращения на радио. Следователя МВД не смутила даже фраза, подтвержденная дальнейшими показаниями свидетелей. Если бы была угроза, то последовали бы действия. Все это правоохранителями было воспринято, видимо, эмоциональным выплеском героя, но никак не поводом продолжить расследование. В ходе проверки они лишь установили, что эта угроза не сопровождалась, цитата, характерным поведением и сопровождением конфликтной ситуации, ссорой, криками, жестами или демонстрацией применения огнестрельного оружия. Только в таком случае угроза жизни человеку могла стать достойной их внимания. Еще один абзац из ответа следственного отдела МВД, основанный на показаниях Марии Кутаевой. Ирина подошла к ней и спросила, действительно ли Келихсаев угрожал мне физической расправой. Она ответила, что Георгий угрожал, и рассказала все, как было. Но ее переданные слова, то есть угрозы, произнесенные Георгием, Ирина восприняла спокойно, не испугалась, но сказала, что это уголовно наказуемое. То есть, опять же, предполагаю, что для следователей МВД убить может только тот, кто кричит и размахивает пистолетом. А человек, который реально боится за свою жизнь, должен плакать и жевать рюшки на девичьей блузке, а не хладнокровно искать защиты у правоохранительных органов. Я спросила следователя, проверяли ли они наличие у Хелексаева огнестрельного оружия. Он нам сказал, что его у него нет. А если я вам сейчас скажу, что у меня дома есть автомат Калашникова, вы мне поверите? Нет, ответил он, устремив на меня добрый, сочувствующий, честный взгляд. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Еще в 2009 году ЮНЕСКО внесло большинство языков Северного Кавказа в число исчезающих. По мнению черкесских активистов, в этих условиях полезен любой альтернативный опыт сохранения языка. Один из них – портал СИБЗЕ – «Мой язык» – первый международный интернет-проект по изучению адыгских черкесских языков. С его создателем поговорил Мурат Гукимухов.
Инициатор проекта СИБЗА, в переводе с кабардинского «Мой язык», айтишник и знальчик Анзор Хамдохов, говорит, что в 2005 году решил сделать обучающую программу по кабардинскому языку исключительно для личного пользования.
То есть хотелось иметь мне под руком инструмент какой-то, который позволял бы мне, моим детям изучать язык. Не кого-то спрашивать, а чтобы в компьютере была программка, по крайней мере, базовый разговорник. Ну, я разговариваю, все, вопросов нет. Но вы же понимаете, что дети с каждым годом, особенно городские, да сейчас уже и сельские, все меньше и меньше, как бы, То есть вот с этого все началось.
Анзор привлек программиста-графика и близкого друга Аслана Гергова. В 2006 году они сделали первую мультимедийную программу для персональных компьютеров по изучению кабардинского алфавита, в основу которого была положена глава «Фонетика» из книги «Грамматика кабардино-черкесского языка». О программе узнали знакомые, просили поделиться. Вскоре их стало много, поэтому решили создать страницу в интернете, чтобы желающие могли скачать программу сами. Вскоре Хамдохов и Гергов познакомились и привлекли к работе над сайтом филолога Мусадина Карданова. Обновленная команда проекта начала работу над созданием русско-кабардинского мультимедийного разговорника для персональных компьютеров. Работа была успешно завершена, удобный интерфейс, качественная озвучка, для которой привлекли Алип Шигатыжева, которого называют в республике кабардинским левитаном. Помимо обучающих программ, на сайте можно скачать книги, журналы. Командой проекта также налажено собственное производство по выпуску анимационных фильмов, основой которых являются адыгские предания. В 2013 году команда энтузиастов случайно встретила программиста Тимура Евгажукова. Он создал полноценный сайт и написал мобильное приложение для Андроида, Айфона и Биоса. Их можно скачать там же, на сайте, абсолютно бесплатно, причем они опираются на сайт и автоматически обновляются. По словам Анзора Хамдохова, разработчики сайта во многом опираются на потребности аудитории. С обратной связью у разработчиков проблем нет. Отдельная и, быть может, главная часть аудитории – это взрослые люди, почти утратившие язык. Это такая знакомая жителям кавказских городов история, когда люди знают родной язык в крайне незначительном объеме, говорит Анзор Хамдохов.
В основном люди стесняются того, что они не знают языка, и они бы и рады восполнить этот пробел, но вот именно это стеснение не всегда на благо идет, и лишний раз спросить тоже не хотят. Поэтому, когда вот такой инструмент есть под рукой, он действительно, по крайней мере, по базовым каким-то моментам, уже начали пользователи свои пожелания высказывать. Знаете, да, что люди, например, приходят на похороны или на радость, и не все могут толком сформулировать на кабардинском свои мысли. Поэтому была такая просьба, мы попросили нашего актера, тоже Олега Гусейнова, он нам записал. Да, есть тоже такой раздел, благопожелания, так называемые. Там есть что? При рождении сына, при рождении дочери, если ты пришел на похороны, на свадьбу. То есть самые распространенные несколько таких фраз, которые позволят человеку в конкретной ситуации не растеряться и спокойно влиться в коллектив.
В настоящее время порталы приложения поддерживают, помимо русского, английский, турецкий и арабский языки. По словам Анзора, уже почти готова немецкая и французская версии. Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто напоминает, что в этом году правительство резко сократило изучение родного языка в школах, сделало его необязательным. Это происходит на фоне и без того плачевного состояния языка. В этой ситуации важен любой ресурс, любая площадка, на которой неравнодушные люди могут объединить свои усилия по сохранению языка. Портал Сибза один из них, говорит Аслан Бишто.
Обучающая программа Сибза, возможно, является одним из главных ответов на вызовы современности, когда государство более не обременяет себя заботами по сохранению и развитию родного языка. Поэтому можно считать, что разработчики этой программы внесли огромнейший вклад в дело сохранения и развития родного языка, поскольку черкесский народ разбросан в более чем 50 странах по всему миру, и практически ни в одной стране, включая и Россию, в которую входит наша историческая родина, более нет гарантии сохранения родного языка.
В 2009 году ЮНЕСКО признало языки народов Северного Кавказа исчезающими. К числу вымирающих ЮНЕСКО относит адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и некоторые другие языки. В Дагестане, по данным атласа вымирающих языков, более 25 языков, которым грозит исчезновение. В этом смысле, считает Аслан Бишто, идея портала Сибза может оказаться весьма полезной для какой-то группы энтузиастов в других регионах Кавказа. И наоборот, быть может, кто-то предложит порталу свой опыт. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В этом году в Абхазии созрел вдвое больше урожай мандаринов, чем в прошлом. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шерри увидел в этом и второй смысл. Значит, принесла таки результат развернувшаяся борьба с мраморным клопом. Подробности он решил выяснить в беседе с ИО министра сельского хозяйства самопровозглашенной республики Владимиром Дауровым.
В абхазских и российских СМИ появилась на днях хорошая новость. В Абхазии в этом году большой урожай мандаринов – около 30 тысяч тонн. Или в два раза больше, чем в прошлом году, причем плоды высокого качества. Новость эта несла в себе двойной смысл. Если вспомнить, что по расхожей информации в прошлом году коричнево-мраморный клоп, он же мраморный клоп, он же клоп-вонючка, пришелец из Юго-Восточной Азии – уничтожил в Абхазии 50% урожая цитрусовых, то это значит, что усилия, предпринятые нынче по уничтожению клопа, оказались не напрасными, и клоп повержен. С другой стороны, если победа над ним позволила созреть недополученным в 2017-м 15 тысячам тонн мандаринов, то может не такой уж нынешний урожай и рекордный, просто восстановлен некий средний уровень. У меня было и немало других вопросов, которые собирался задать исполняющему обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимиру Даурову. Мой собеседник подтвердил.
Проблема же была у нас в прошлом году по мраморному клопу, она и в этом году, но в прошлом году не было тех возможностей, которые мы в этом году имели при поддержке Минсельхоза России препаратами, трансовыми опрыскивателями, феромоновый ловушек. То есть вот это все в комплексе, те мероприятия, которые были проведены, они, естественно, дали в этом году результат.
Так мраморный клоп побежден или он все-таки какой-то ущербный?
Нет, мраморный клоп не побежден. И победить его не так просто, как нам бы хотелось. А проблема существует уже раньше, чем в Абхазии и в европейских странах, в Америке, где наносит он колоссальный ущерб сельхозпроизводству. Большие вкладываются средства финансовые на борьбу с ним. Тем не менее, победить пока еще, как говорится, никто его не смог, так одним разом, одним
годом. То есть какой-то ущерб, да, он все-таки нанес?
Да, ущерб...
То есть еще больше можно было, да, бы? Былые годы, еще советские времена, ну, максимум сколько мандаринов?
Мандарин где-то 115-120 тысяч.
А послевоенное время будет. Какой самый был максимум?
Ну, вот у нас мандарин, во-первых, сама культура имеет такое свойство, что бывает годы урожайные, бывает год неурожайные. Если много факторов, ну, правда.
То есть было больше 30 тысяч?
Было, да. Вы понимаете, проблема в чем? Мы все время хотим получить те деревья, они-то не изменились, по большому счету. Самые, скажем, молодые сады, которые остались, это которым не менее 30 лет. Хотим все время, чтобы урожай был. А чтобы урожай был, нам надо необходимо обновлять, вести новые посадки.
Какой возраст у них?
В среднем где-то и 50, и 60 лет.
Ну, то есть после войны новых посадок?
Да, новых посадок-то по большому счету нет.
Ну, надо приступать?
Да, конечно, надо приступать. Потому что культура наша, мандарины, цитрусы, востребованы. Они имеют как бы свой абхазский бренд, который сегодня очень пользуется большим, вы знаете, спросом на российском.
Объемы урожаев апельсинов и лимонов специалисты Минсельхоза Абхазии не определяли. Они гораздо меньше мандаринового, и насаждение их находятся целиком в частном секторе. Что касается того, почему в советское время собирали раза в 4 больше мандаринов, то надо учесть как старение плантаций, так и то, что раньше были большие цитрусоводческие совхозы. Затронули мы и такую тему, которой озабочены уже многие в Абхазии. Ведь поспевший урожай надо собрать и реализовать. В основном мандарины пойдут на экспорт. Владимир Дауров говорит...
У нас создан РУП «Абхазпродэкспорт» в структуре Минсельхоза. Это республиканское, значит, унитарное предприятие, которое непосредственно занимается приемом и дальнейшей реализацией.
Не преминул я поинтересоваться у его министра во время нашей беседы и нынешним урожаем других сельхозкультур в Абхазии. Ведь в прошлом году мраморный клоп, как все говорили, погубил 70% урожая ореха фундука. А нынче вместо потесненного клопа ореховые плантации одолели грибковые заболевания. Владимир Дауров ответил.
Высокие в сравнении с прошлым годом, это и по другим по многолетним фейхуа, это и киви.
Но с орехами по-прежнему плохо.
Вы знаете, с орехами плохо как? Те люди, которые проводили все необходимые агромероприятия, получили и урожай, и реализовали уже.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама». Сегодня поговорим о футболе с политическими рисками. Сборная Азербайджана огорчила своих болельщиков катастрофически выступив в решающем матче Лиги наций в Косово. К тому же косовские болельщики освистали азербайджанский гимн, внеся таким образом спортивную интригу, политическую обиду за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Сербии. Качество небольшой игры и количество в ней большой политики мы обсуждаем с азербайджанским журналистом-болельщиком Шаином Рзаевым.
Рубрика «Панорама».
Давайте сегодня поговорим о футболе и, скажем так, геополитике. Ну, начнем давайте с содержания игры, с итогов выступления сборной Азербайджана, которая оптимисты видят что-то хорошее, что две победы в группе, а пессимисты считают, что это катастрофа, потому что две победы над Фарерскими островами, ничья с Косовом, а две ничьи с Мальтой. То есть выступление на равных с теми, кто, ну, при всем к ним уважении, в футбольном смысле, в общем, как бы ниже падать некуда. Чью сторону вы здесь выберете?
Конечно, я как не футбольно болеющих с большим стажем, я начал смотреть выступление с 75-го года, 10 лет мне первый этап попал в стадион. Я очень разочарован выступлением нашей сборной. Честно говоря, когда вот УЕФА затеяла вот эту новую форму, Лигу наций, у меня появилась надежда, что Азербайджан может на самом деле что-то сделать, потому что соперники были довольно ниже уровнем. Одна темная лошадка была Косово, но в итоге вот получается, что на самом деле эта темная лошадка и выиграла. К сожалению, да, приходится констатировать, что это первое выступление оказалось провалом. Несмотря на то, что даже две победы одержали, на самом деле в групповых этапах никогда мы не выходили с плюсом. Но исходя из там соперника, уровня соперника, это же не все-таки не Германия, которая нам противостояла отборочным турнире чемпионата мира, мы могли бы добиться более хорошего результата. Дело даже не в результате, игра сама оставляла желать немного лучшего. К сожалению, вот я расцениваю это как провал.
Шейн, может быть, вы идете по английскому пути, у вас достаточно прилично выглядит клуб «Карабах», и при этом очень слабая сборная.
Да, к сожалению, клуб «Карабах» уже не тот, который был в прошлом сезоне, когда он выступал в Лиге чемпионов. К сожалению, клуб не смог удержать ведущих игроков. Для этого нужно было потратиться, продлить контракты. Но, видимо, вот руководство решило где-то сэкономить эти деньги, хотя Карабах получил очень хорошие финансовые гонорары от УЕФА. Но вот покинули, ведущие игроки покинули клуб. Вместо них набрали непонятно кого. Эти игроки, которые на Авранце, никак не показывают себя пока. И результаты Карабаха в групповом этапе Лиги Европы тоже никак не радуют. Я не могу сказать, что у нас сейчас есть хороший клуб «Карабах». А сборная – это не только «Карабах», но и остальные команды. Это весь уровень от чемпионата Азербайджана очень низкий. Всего 8 клубов, и эти клубы набраны по каким-то ведомственным, как по советские времена, вот принципам какой-то вот компании, организации, обязан содержать какой-то клуб. Это сказывается на уровне сборной.
Одно время внимание к Карабах наводило на подозрение, что футбол становится политическим явлением. Ну, вроде того, каким политическим явлением он стал в России.
Не было этого, не было. Никогда наша власть не уделяла внимания Карабаху. Карабах – это принадлежит частной компании «Азерсан». Это абсолютно не правительственные деньги, не нефтяные деньги. Никогда власть не уделяла такое внимание футболу, как, скажем, женскому волейболу или борьбе. Никогда. Вот только как Карабах пробился в групповую лигу чемпионов, президент из своего там запасного фонда выделил 2 миллиона манатов. 2 миллиона манатов – это очень маленькие суммы по сравнению с тем, что власть тратит на другие совершенно непонятные виды спорта. Главное, вот народная любовь, футбол, к сожалению, находится в рамке пасынка у наших властей. Я не знаю, это, наверное, личные вкусы власть имущих.
Но внешнеполитическим явлением после матча с Косовым футбол все-таки стал. Насколько я понимаю, там случился скандал со свистанием гимна. Что случилось? В двух словах.
В двух словах случилось то, что косовары освистели наш гимн. Они это объясняют тем, что Азербайджан не признает Косово. То есть, если бы на место Азербайджана была бы сборная России, я уверен, что они гимн России тоже была в системе. Но наши игроки как-то вот провели себя непрофессионально. Они как-то вот растерялись и пропустили на первой минуте. В Европе не новое явление. Они очень часто освистывают. Особенно балканские страны этим выделяются. Они освистывают гимны соперников. Это, конечно, некрасиво. Это более того, непорядочно. Нельзя было вот футболистам вести себя так непрофессионально. А после того, как проиграли, наши некоторые вот болельщики или далекие от футбола люди начали искать оправдание в этом. Что вот, мол, наш фильм освистели, поэтому мы растерялись. Ничего подобного такого не должно было быть. Чувствуют часто во многих местах. И когда даже такие горе-националисты начали предлагать, что давайте вот мы будем Сербию поддерживать, а вот Сербия наш брат, друг. У нас общая проблема территориальной целостности. Я им напоминал, что вот Нефти играл 4 года тому назад с партизаном. Тогда вообще это оскорбительный плакат был, даже не оскорбительный, а расистский. Из-за этого партизана штрафовали даже. Это не оправдание, не объяснение. Просто надо быть профессионалом и не обращать внимания на такие вещи. А комментаторам надо быть как-то более воздержанными от политизации спорта, к сожалению.
И, насколько помню, раздавались голоса перед тем, как начались игры в группе, что вообще имеет ли смысл Азербайджану играть с Косово? Насколько азербайджанского болельщика волнует вопросы геополитического позиционирования?
Не думаю, что это такой вот решающий момент был, потому что до Косово мы играли в Приднестровье с молдавским шерифом. Мы также не признаем Приднестровье, но, тем не менее, Карабах там играл. И там момент был, что это был этап Лиги Чемпионов, и тогда не исполняли государственные гимны. Поэтому такого скандала там не случилось. Но вот когда Косово сюда приезжал, играл гимн Косово, и наши никак не реагировали, не освистывали, даже наоборот встали почтительно, послушали гимн Косово. Поэтому реакция такая была негативная с нашей стороны, что вот мы ваш гимн слушали, а у нас гимн освистели. Обида такая есть.
Алишан, если отвлечься от футбола, насколько прагматично, а вот это политическое позиционирование, проецирование своих собственных проблем на международные аналоги, вот история с Косово, непризнание Косово и Приднестровья в связи с карабахской проблемой, примерно из этих же соображений исходит Грузия. Насколько это эффективно вообще в политике, внешней политике? Насколько это является реально внешнеполитическим фактором и насколько внутриполитическим?
К сожалению, это довольно сильно влияет, потому что как мы не хотели, что спорт это не зависит от политики, спорт это от спорта, как говорил Пьер де Кубертен, но спорт очень сильно влияет на политику. Никто не задумывается, что почему вот мы играли с Фарерскими островами, а Фареры тоже независимой страной не являются, они часть Дании, но никто об этом даже не задумывается. Косово, наверное, многие болельщики даже не предполагали, что Косово как-то имеет конфликт с Сербией и Азербайджан где-то в этом заинтересован, потому что он признает территориальную целостность Сербии. Но через именно эту футбольную игру мы узнали, что есть такой конфликт, и якобы мы на стороне Сербии должны быть. И этим очень ловко манипулируют некоторые деятели от политики и зарабатывают себе вот имидж политический. Я не знаю, что будет завтра, если Азербайджан попадет, допустим, на какую-то команду из Крыма. Как мы будем себя вести? Там был Ставрия Симферополь, я не знаю, сейчас есть там чемпионат или нет, но очень интересно будет. Лично, на мой взгляд, мы должны отойти от политических вопросов и играть чисто в футбол или в шахматы, или другие виды спорта. А пусть политики сами регулируют. К сожалению, вот спорт превращается в инструмент продвижения политических идей.
Но гипотеза с Крымом отягощается еще и фактором российско-азербайджанских отношений. Там совсем ловушка.
Да, вообще двойная ловушка, потому что мы не можем отказаться от России, и мы не можем отказаться от Украины. Украина нам близка по политическим понятиям, потому что территориальная целостность, она нас уважает, и мы всегда голосуем в ООН за Украину. Но Россия это как бы сейчас у нас недолгий месяц России. У нас все отношения находятся на самом высокой точке после последних, наверное, обретений независимости. У нас очень хорошие отношения с Россией, они идут по нарастающей. Вот интересно будет мне как журналисту понаблюдать, если такое случится допустим, на азербайджанский клуб и попадет на какой-то или Шахтер, или Крым какой-то клуб. Как мы тебя поведем, и болельщики, соответственно.
В турнире за утешительную путевку на чемпионат Европы вы можете попасть на Армению, которая тоже заняла второе место в своей группе?
Утешительную может быть на Армению. Я буду рад. Например, я очень хочу... Армения тоже очень слабо сыграла в этом турнире и проиграла Гибралтару. Чуть было не проиграла Лихтенштейну. Я думаю, Азербайджан, сборная вполне по силе выиграет в Армении. Но вряд ли УЕФА сделает такой риск. Они, наверное, разведут нас по разным этим категориям.
О футбольно-политических рисках в рубрике «Панорама» мы говорили с азербайджанским коллегом Шаином Рзаевым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.